Вся эта лихорадка эгоистических мер самоспасения протекала на глазах рабочих, которые во многих странах начали уже волноваться. Ссылаясь на то, что ветер со всех концов земного шара тянул в ледяные пустыни Сибири, буржуазная, а за нею и соглашательская печать, убеждали, что ужасная катастрофа, постигшая мир, была делом московских коммунистов, которые решили таким путем поставить на колени мир. Безумие охватило весь мир. Европа и Америка лихорадочно вооружались для войны с извергами человечества, а капиталисты продолжали свою политику. Рабочие отказывались получать деньги, все более обесценивавшиеся, и требовали воздушной платы. Капиталисты вынуждены были пойти на эту уступку, однако они установили чрезвычайно низкую норму. Жидкий воздух отпускался в особых термических баллонах с таким расчетом, чтобы рабочие не могли делать запасов, так как воздуха во многих местах, особенно в Западной Европе, Африке и Америке, уже не хватало, то рабочим ничего больше не оставалось, как работать за право дышать. В продаже появились маски, подобные противогазовым. И в этих масках появлялось все больше людей в общественных местах. Но так как маски не были снабжены радиостанциями, как скафандры нашего подземного городка, то люди могли изъясняться только жестами. «Это и к лучшему», — откровенно говорили фашисты. «Меньше будет агитации». Впрочем, люди состоятельные обзавелись портативными радиотелефонами. Ими же была снабжена полиция. Но агитаторы все же умудрялись вести пропаганду при помощи листовок. Классовая борьба резко обострилась и как-то сразу обнажилась. Напряжение дошло до крайних пределов. В разных местах вспыхивали воздушные бунты. Толпа нападала на склады жидкого воздуха и громила их. На улицах уже пролилась кровь. Я не спал ночи напролет, слушая радио. Было отчего прийти в отчаяние. Даже мистер Люк потерял свою обычную беспечность. Он по привычке заходил ко мне после дежурства, но без шахмат.
«Скверные дела», — начал он ворчать. «Что толку в деньгах, которые скопил я у мистера Бейли? Деньги ничего не стоят, положим, за баллон, даже за бутылку жидкого воздуха я могу купить хорошенький домик. Но зачем теперь мне этот домик? Земля задыхается».
«Кто же в этом виноват?» — раздраженно спросил я.
«Паникеры и спекулянты», — ответил он.
«А паника из-за чего?»
«Из-за глупости. Хватило бы на наш век воздуха. Мистер Бейли всего не сожрал бы».
«Нет, Люка не привлечешь на свою сторону. Даже перед лицом мирового несчастья он остался все тем же. Домик и собственное благополучие у него по-прежнему были на первом плане. Люк начал действовать мне на нервы. Я делал вид, что у меня болит голова или много работы, и старался скорее отделаться от него, чтобы засесть за свой радиоприемник. Нервы мои совсем расшатались. Работа валилась из рук. Нора также чувствовала себя плохо. От ее прекрасного румянца не осталось и следа. Бледная, похудевшая, сидела она, устремив глаза в одну точку. «Все гибнет», — тихо шептала она. «Мы дышим здесь чистым, насыщенным кислородом воздухом, а там... там гибнут люди, задыхаются дети, и никто из них не знает о причине». Пришел день, когда я решился ответить ей, как должен был, может быть, ответить давно.
«Они узнают», — сказал я. «Никола погиб, это очевидно. Сегодня ночью я отправлюсь в путь. Мистер Бейли занят своими американскими конкурентами и новой перестройкой. Надзор ослаблен, и, я думаю, мне удастся бежать». Нора повернула ко мне лицо и, как сомнамбула, беззвучно сказала:
«Вы тоже погибнете, как Никола». И в ее лице было выражение безнадежности, почти равнодушие.
«Пускай погибну. Лучше смерть, чем это ужасное бездействие в то время, когда тысячи людей близки к гибели».
«Да, лучше смерть, чем это», —
также беззвучно проговорила Нора.
В этот день она рассталась со мной без обычной улыбки. С каждым днем ее улыбка бледнела, делалась все более печальной и теперь, наконец, угасла, как и ее румянец. «Прощайте», — сказал я, протягивая ей руку.
«Прощайте», — ответила она.
«Вы придете провожать меня на площадку?»
«Приду»,
— ответила она.
«Куда?»
«На площадку?»
«Ах, да-да».
И она опять поникла головой.